Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Александра Фредерика Генриетта Паулина Марианна Елизавета была пятой дочерью немецкого герцога Иосифа Саксен-Альтенбургского. С будущим мужем, великим князем Константином Николаевичем, сыном Николая I, они познакомились на свадьбе его сестры Ольги в Германии. Увидев Александру, русский принц влюбился без памяти и в письме отцу категорично заявил: «Она или никто». Император пошел навстречу сыну. Девушка была хорошей партией. Так, в 1847 году Александра, которой в тот год исполнилось 17 лет, оказалась в России. При дворе ее приняли радушно. Все отмечали красоту и искренность юной немки. Фрейлина Мария Фредерикс вспоминала: «Увидела я ее в первый раз на другой день ее приезда в царское село. Она была пресимпатичной девушкой. Красота ее еще тогда не так развелась, как впоследствии. Она была миловидной до нельзя, веселой, резвой и такой натуральной». Впрочем, злые языки тоже не дремали. Фрейлина Анна Тютчева, например, отзывалась о заграничной невесте достаточно резко: «Великая княгиня изумительно красива и похожа на портреты Марии Стюарт. Она это знает и для усиления сходства носит туалеты, напоминающие костюмы Марии Стюарт. Она не умна, еще менее образована и воспитана. Но в ее манерах есть веселое молодое изящество и добродушная распущенность». Год принцесса прожила в статусе будущей супруги великого князя. Учила язык, привыкала к местной жизни и готовилась к миропомазанию. В августе 1848 года Александра Иосифовна, прошедшая обряд крещения, и Константин Николаевич были обвенчаны. Тогда же великий князь по распоряжению своего отца был удостоен чести стать контр-адмиралом. Звание это налагало и определенные обязанности. Великий князь служил, часто отлучаясь из дома, и молодая жена оставалась без внимания. Вместе с Марией Анненковой, своей фрейлиной, Александра Иосифовна нашла себе занятие. Увлеклась верчением столов, спиритическими сеансами. Забава эта так захватила великую княгиню, что чуть не лишила рассудка. В своих мемуарах фрейлина Тютчева писала: «Александра Иосифовна так много и так часто повторяла свои магнетические опыты, что у ней сделался выкидыш, и она чуть не сошла с ума». При дворе спохватились. Супругу Константина сомнительных развлечений лишили, а фрейлину Анненкову от греха подальше выслали из столицы. Долгие годы пара жила в согласии. В браке родилось 6 детей. Александра Федоровна занималась благотворительностью, создала столичный совет детских приютов, открыла на собственные средства детскую больницу, бесплатную школу садоводства и даже лично вела там занятия. Оставалось время и на хобби. Великая княгиня любила музицировать. Иоганн Штраус, восхитившись ее музыкальными вечерами, даже посвятил ей вальс «Александра». Гармоничная и вполне счастливая жизнь великой княгини была прервана чередой трагических событий. В 1874 году старший сын ее, Николай, был уличен в краже 3 крупных бриллиантов из оклада иконы Богородицы, некогда подаренной на свадьбу родителям. Драгоценные камни он сдал в ломбард, а деньги потратил то ли на содержание некой дамы полусвета, то ли отдал проигравшемуся другу. Замять ситуацию не удалось, и наследник был объявлен душевнобольным и со скандалом изгнан на юг. В Петербург он больше не вернулся. В те злополучные дни отношения между Александрой Иосифовной и великим князем Константином стали давать трещину. Говорят, как любящая мать, она защищала сына, получившего жестокий приговор. Спустя 5 лет произошла новая беда. Ее младший сын Вячеслав в 16 лет скончался от менингита. А вскоре убитую горем Александру Иосифовну поразило новое известие. Ее супруг завел себе вторую семью. Любовью великого князя стала танцовщица Санкт-Петербургского театра Анна Васильевна Кузнецова, которая родила от него 5 детей. В своей связи Константин Николаевич, вопреки традициям, предписывающим держать в тайне адюльтер, не стеснялся, представляя свою фаворитку знакомым так: «В Петербурге у меня казенная жена, а здесь законная». Перед своей казенной половиной он вины не чувствовал. Если уж императору можно жить на 2 семьи, чем он хуже? Александра Иосифовна, подкошенная новостью, захворала. На что супруг, впрочем, не реагировал. Страдали от ее недомоганий лишь дети. Сын Константин вспоминал: «За обедом и вечером мама была в раздражительном настроении, много жаловалась, и это на нас всех действовало подавляюще». В 1889 году, во время одного из визитов в Павловск к казенной жене, великого князя хватил удар. У него отнялись правая рука и нога. Он почти потерял дар речи. Для крепкого военного лидера такое положение было мучительным. В своих дневниках сын великого князя Александры Иосифовны писал: «Папа мне обрадовался чрезвычайно, рассмеялся, произносил бессвязные звуки и расплакался. Чем больше я к нему ласкался, тем крепче жал он мне руку и расстраивался, обливаясь слезами. В глазах у него было столько нежности, он смотрел на меня с такой бесконечной грустью, вид его был так беспомощен, что я вынес самое удручающее впечатление». За год с Константином Николаевичем случилось 2 инсульта. Александра Иосифовна неотлучно оставалась у постели мужа. В дни болезни тот пытался сказать домочадцам, что желает увидеть свою вторую семью, но казенная была непреклонна. Сын Константин вспоминал: «Насколько можно понять, он требует свидания с ними. Не бессердечно ли лишать его такого утешения теперь, когда он в таком положении? Мы все склоняемся к тому, что было бы правильнее дать больному это утешение. Но тут встречается непреодолимое препятствие. Мама никогда не согласится. У нее на этот счет свои убеждения. Она считает, что, послав папа тяжелую болезнь, сам Бог порвал всякие связи с его прошлой жизнью». Пожалуй, Александра Иосифовна торжествовала в своем отмщении. Во время предсмертной агонии она приказала всем многочисленным слугам явиться и по очереди попрощаться с их господином. Каждый из них подходил к нему и целовал, но умирающий выказывал, насколько мог, неприятное чувство, производимое этим беспокойством. Графиня Комаровская попробовала уговорить Александру Иосифовну отменить это мучение, но великая княгиня отвечала: «Это возмещение за прежнее». При этом ни внебрачные дети, ни изгнанный сын Николай попрощаться с отцом так и не смогли. В январе 1892 года Константина Николаевича не стало. Александра Иосифовна пережила своего неверного мужа почти на 20 лет, скончавшись в июне 1911 года. В конце жизни Александра Иосифовна почти ослепла. Последние годы она провела в мраморном дворце, вслепую музицируя на пианино и изводя домашних нервными припадками.
дома у себя я могу быть мещанином. Есть и спать по-свински, пить запоем.
Прошу, пожалуйста, без намеков.
Да никто не намекает. Какой у вас невозможный характер?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Страничка поэзии.
Валерий Брюшев. На далекой звезде Венере солнце пламенней и золотистей, на Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья. Всюду вольные звонкие воды, реки, гейзеры, водопады распевают в полдень песнь свободы, ночью пламенеют, как лампады. На Венере, ах, на Венере, нету слов обидных или властных. Говорят ангелы на Венере языком из одних только гласных. Если скажут «Я» и «Ай», это радостное обещание. «О, ао» о древнем рае, золотое воспоминание. На Венере, ах, на Венере, нету смерти терпкой и душной. Если умирают на Венере, превращаются в пар воздушный. И блуждают золотые дымы в синих-синих вечерних кущах, или как радостные пилигримы навещают еще живущих. Поэзия. Поэзия везде, вокруг, во всей природе. Ее дыхание пойми и улови в житейских мелочах, как в таинстве любви, в мерцании фонаря, как в солнечном восходе. Пускай твоя душа хранит на все ответ, пусть отразит весь мир природы бесконечной. Во всем всегда найдет блеск красоты предвечной и через сумрак чувств прольет идеи свет. Но пусть в твоей любви не будет поклонения. Природа для тебя — учитель, не кумир. Твори, не подражай. Поэзия есть мир, но мир, преломленный сквозь призму вдохновения.
Стихи Валерия Брюсова читал народный артист России Сергей Паршин.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
В праздничный рождественский вечер 1813 года в своем любимом имении под Ярославлем граф обергофмаршал Николай Петрович Шереметьев и его гости уже сидели при свечах в зеркальном зале за столом, когда с загадочным выражением на лице неожиданно вошел садовник Петр. На вытянутой руке он нес нечто такое, что вызвало всеобщий восторг и недоумение. В лютый рождественский мороз он нес на тарелочке, как будто только что вернулся из леса,
свежую ароматную землянику. Первым пришел в себя граф Николай Петрович. «Да как же ты сохранил такую красоту?» Садовник Петр Елисеевич, тайно вырастивший ягоды в теплице, отшутился. «Да вот собрал, места-то у нас земляничные». Удивил брат, проси, чего хочешь. Растроганный граф бывал особенно щедрым в эти свои не очень-то частые наезды в любимое имение. Ведь здесь все еще напоминало ему о его любви, о красавице Прасковье, крепостной актрисе с дивным голосом, с которой он обвенчался накануне Рождества 1801 года, удивив весь Петербург. Здесь он был счастлив и глубоко несчастен, когда спустя 4 года после венчания похоронил свою любимую жену. И каждое Рождество Николай Петрович приезжал в Рыбинское на родину своей Прасковьи с теми, кто помнил и любил ее. На предложение графа «просить, что хочешь» крепостной садовник попросил вольную. Человек слова Шереметьев вольную дал. И вот к лету того же года пришел в Петербург ярославский мужичок и стал торговать сладка фруктами. Видать, не только земляничных дел мастером он был. Вскоре у полицейского моста поставил он лавку, назвав ее Елисеевской. А в 1818 году он уже имел магазин и собственные склады. Видно, в непростой час пришла идея садовнику Петру тайком вырастить к рождественскому барскому столу землянику. И не с этого ли застолья началась триумфальная и трагическая история знаменитого Елисеевского дома? Уже к 1858 году Петр Елисеев с братом учредили торговый дом «Братья Елисеевы» с капиталом 8 миллионов рублей. Они скупали весь урожай винограда в главных винодельческих областях Европы. По всей России строились винные подвалы Елисеевых для хранения Бордо и Мадейры. Отечество заметило своих пророков и наградило Елисеевых званием «поставщик двора его императорского величества». Только одних налогов поставщик платил в казну 11 миллионов, а это уже не тарелочка с земляникой. К этому времени главенство в доме Елисеевых перешло к Григорию Григорьевичу, внуку первого Елисеева, садовника, с которого все началось. Григорий женился рано, в 19 лет, и по большой любви, на дочери известного купца Дурдина, юной Марии Андреевне. Маша самоотверженно помогала процветающему делу Елисеевых. Все бумажные дела, счета, договоры, расписки были на ней. Именно ее стараниями и предприимчивостью возросли и укрепились виноторговые отношения с Парижем. А когда Григорий остался единственным наследником дела, они вместе начали в Москве таинственную стройку знаменитого елисеевского гастронома, который в 1901 году явился изумленным москвичам, как из сказки «Тысяча одной ночи». А вскоре счастливые супруги уже открывали такие же магазины в Петербурге, а затем и в Киеве. Но не одни только гастрономические заботы владели супругами. Елисеевы были дружной семьей, в которой было 5 сыновей и дочь. Все дети получили блестящее образование. Старший владел многими языками – французским, немецким, китайским, корейским и японским. Второй сын стал преуспевающим биржевым журналистом. Григорий Григорьевич гордился всеми своими детьми, а в младшей Машеньке души не чаял. Наступил 1913 год. Торговый дом «Братья Елисеевы» праздновал 100-летие деятельности. В дом дворянского собрания съехались более 3500 гостей. Юбиляр, стройный блондин в безупречном фраке, Григорий Григорьевич Елисеев обратился к присутствовавшим с торжественной речью. И кто мог знать тогда, кто мог допустить тогда мысль, что через год фирмы не станет? Не станет не только фирмы, рухнет семья Григория Елисеева. Жизнь своей жены Марии Андреевны, благополучие и счастье своих детей, миллионное дело Григорий Григорьевич положит на алтарь своей нежданно свалившейся на него любви. Об этом в обеих столицах заговорили все. 50-летний миллионер влюбился в замужнюю молодую даму Веру Федоровну Васильеву,
жену петербургского ювелира. Кто-то донес о любовной связи отца сыновьям, слух дошел до их матери. Григорий Григорьевич пришел к убитой горем жене просить согласия на развод. Он предлагал ей любые отступные деньги, любую, какую положит она сама, часть миллионного дела Елисеевых. Мария Андреевна на словах отказала мужу, произнеся фразу, которую потом повторяли ее внуки. «Я свою любовь не продаю». Но на деле она очень скоро освободила его. 1 октября 1914 года Мария Андреевна свела счеты с жизнью, которая так внезапно стала для нее невыносимой. В народе говорили, что она повесилась на собственной косе. Но для детей Елисеевых это был лишь первый акт семейной трагедии. Когда сыновья узнали, что отец всего лишь через 3 недели после похорон жены тайно обвенчался с виновницей гибели их матери, они все тотчас покинули отчий дом. На этом фоне высочайшее повеление внести в первую, самую почетную часть дворянской родословной книги новую жену отца Веру Федоровну они восприняли как оскорбление покойной матери. Так распалась еще недавно дружная и благополучная семья. В доме отца осталась только 14-летняя Маша. Братья поклялись отнять ее у отца и воспитывать сами. А отец держал девочку в заперти, приставив к ней серьезную охрану, опасаясь, что та или сама убежит от него, или ее выкрадут братья. В начале 1915 года братья разработали хитроумный план по похищению сестры. Когда Маша с охранниками возвращалась в экипаже из гимназии домой, на них налетел неосторожный лихач. Охранники выскочили из экипажа, чтобы разобраться с виновником аварии. 3 молодца выбежали из дверей дома напротив, подхватили под руки юную Марию Григорьевну и, занеся ее в дом, заперли дверь. Когда на место происшествия явилась полиция, Маша через окно в присутствии предусмотрительно приглашенного адвоката заявила представителям власти: «Я сама убежала из-за мамы». Спустя 1-2 месяца Григорий Григорьевич окончательно бросил фирму и уехал с молодой женой во Францию, откуда уже больше не возвращался вплоть до своей смерти в 1949 году. Ни один из его детей так и не продолжил когда-то блестящего дела под названием «Торговый дом братья Елисеевы», история которого началась с любви и закончилась любовью. Только первая любовь графа Шереметьева и крепостной актрисы с ароматом земляники была ее триумфальным началом, а последняя, роковая любовь гастронома Елисеева, ее более чем печальным концом.